Я вас категорически приветствую. Елец, добрый день.
Дмитрий Георгиевич, добрый день.
Какие вести с политических фронтов?
А, во-первых, пока я не забыл. Тебе передают привет парень. Подошел ко мне в Пулково, ну, в вашем этом, который называется аэропортом. Передал привет, говорит, передайте Дмитрию Юрьевичу. Так, с фронтов что? Ну, праздник у нас, юбилей Болотки, 5 лет.
О, все ли уже откинулись?
Нет, еще, что еще, распад СССР тоже. Кто праздновал, кто не праздновал. Касьянов, Ходор, такое.
Ну, давай
комплект.
Про Болотную.
Может, этими лучше разберемся, с Касьяном и с Ходором. Там более же такие сжатые, как понятные темы. А потом попадем к более сложным. Да? Не хочешь? Ну, что Ходор? Ходор поступил, как обычно, он наградил... Ну, во-первых, он учредил премию.
У него за что?
Журналистские расследования. Да, только те, которые ему нравятся. Ну, к примеру, вот этот... Хуйо Зегель, да хуйо, хуйо, ну, это, ну, ты понял.
Немец. Это который кино про наш допинг.
Да, 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 который более известный, как накинулся на журналистку.
Да,
ВГТРК, да. Не, ВГТРК.
ВГТРК, да.
Он так, он мне так больше запомнился. Ну, такая очень такая стрёмная личность. А вот Ходор его наградил, молодец, вперед.
То есть, после того, как выплыло, что... То, что хакеры всем продемонстрировали, как там все в Америке и в других демократических странах жрут боевые наркотики перед выступлениями.
И можно.
Это ни о чем.
И можно, потому что нам же сразу объяснили, что если они не будут жрать эти наркотики, они умрут. Но в целях гуманизма всеобщего, ну, конечно, мы понимаем, что они должны жрать допинг, иначе они умрут. А вот как раз российские спортсмены...
Не должны жрать.
Не должны ни в коем случае. Так вот, этому Зегелю, как у этого черта, наградил Ходорковский, с чем я его и поздравляю. Еще один шаг сделал в сторону, как бы, чтобы его оставшиеся.
То есть, вместо
люди,
того,
которые
чтобы,
считают его как более
того,
нормальным,
чтобы, например, найти хакеров, которые вывалили все вот это вот добро, которое тщательно скрывается от общественности, я молчу про нас. Мы, ладно, мы там это назначены плохими, я молчу про нас, но вы же обманываете всю планету фактически.
Но они обманывают все-таки не свою часть планеты.
Ну, почему?
То есть,
и свою?
Ну,
тоже.
Потому что местным все равно, да, пусть наши жрут, лишь бы медали приносили. Поэтому это все отправляется туда. Туда. То есть русские плохие. Вот они жрут.
А Михаил Борисович поддерживает. Да, русские, конечно, плохие. Да, тем, кто это расскажет, мы им за это дадим премию.
Ну а что, Михаил Борисович молодец, что поддерживает всех русофобов, хотя бы он этого не скрывает. Ну, прям вот.
Это положительный
есть,
момент.
Есть там тысячу расследований, ну, к примеру, там, европейских расследований, которые касаются и России, это в области там, экологии, например. Если бы он наградил кого-то, то, что у нас как бы на Дальнем Востоке, на Дальнем Востоке там срач, и никто не убирает, его сделали бы такую. Это сейчас как раз год экологии, 18-й. Я бы понял, что вот человек действительно хочет что-то там серьезно профинансировать, помочь, чтобы подтолкнуть других, это все. Нет, он нашел вот этого дебила, вроде как какой-то готовый формат. Давай мы его наградим, чтобы вернуться в повестку. Потому что он находится все еще в западноевропейской повестке, но не в американской, потому что в Америке все сейчас будет меняться. Хотят они это, не хотят. Ну, это наши как бы, там, ходорята. Ну, собственно говоря, о нем и все. А, нет, еще один момент. Он финансирует свои теперь там медиа. То есть, у него вот эти медиа там через одно место сделаны, ну, созданы, кривожопые. Он придумал, что он 5 стартапов должен профинансировать медийных, которые когда-нибудь должны быть, типа, выйти на окупаемость. От 5 до 30 миллионов на каждое.
Рублей?
Да. Ну, хочу сказать, что там пока что то, что показали, говорит, там 10 человек работают по теме, они опубликовали какое-то расследование, это называют, почему, не знаю, почему они там назвали расследованием о сотрудниках каких-то там ФСО или там Кремля, где они там с фотографиями лежат, со своей зарплаты. Ну, вот это на уровне блогерства 90-х, Вот, это вот реально блогерство 90-х, и с одной единственной целью, что они хотят дискредитировать спецслужбы всеми возможными способами. Вот что он там конкретно финансирует. Вот это я понимаю. Вот конкретно он это только и будет финансировать. Никаких там настоящих расследований, которые могут улучшить или подтолкнуть там власти к каким-то изменениям, он финансировать не будет. По поводу НКО, где они там кричат, орут иностранных агентов и так далее. У них же либеральная истерия, она заканчивается как? Они обычно идут к президенту и начинают там слезы, или как вы так, там нас вот так, а вы там, пожалуйста, помогите. Потом уходят, и эти НКО, которые там, пожалуйста, помогите, начинают обсирать и первое лицо, и Россию, и всех. Ну, в общем, так в этой логике живет и сам Ходорковский. То есть, он будет финансировать только то, что дискредитирует как и отдельные структуры российские, так и отдельные личности. Все. С ним все понятно. Мы ждем. Объясню почему. Потому что вот эти проекты, которые они показали, вот стартапы, ну, это детский садик. Это не медийный проект, который принесет денег. Вот с «Медузой» мы помним историю. Потому что «Медуза» попросил дать там денег, миллиардер. Он им там подкинул там 500 тысяч, еще кто-то там что-то подкинул. Но там понятен ресурс. Они работают. У них, ну, то есть, там есть редакция, есть вектор такой полурусофобский. Полурусофобский. Раньше был абсолютно русофобский, сейчас такой прям. Это я понимаю. Если бы он профинансировал там «Медузу», у них какая-то реклама шла. А вот это что сейчас? Спецпроект по культуре. Что значит проект по там, культурный проект, медийно-культурный проект? Это что вообще? У нас культура не в лучшем состоянии, кстати. Ну, например, такие. Есть. То есть я к тому, что есть чем заняться. В стране там огромное количество проблем. Бери повестку и работай. Нет. Потому что они должны бороться там с режимом. Но если человек потратил 2,5 часа обсуждать с Божьей Рынской трусы и шмотки, ну
позвала ли бы Божена Рынска в свой дом эту, как ее там, Милану Трамп?
Милану Трамп.
Нет, мы бы не позвали.
Нет.
Ты кто вообще? Ты кто? Любимый русский вопрос. Ты кто? Аристократия, етит, перетит. Отвлеклись.
Мне кажется, что она больше изображает сумасшедшую, чем она сумасшедшая. Она больше изображает, чтобы привлекать постоянное внимание. То есть она хочет влиться в эту в либеральную тему якобы борьбы с эстеблишментом, потому что это так называется. Имея мужа, который как бы в абсолютном шоколаде. Общаясь со всеми, кто в шоколаде, и она, разумеется, заботится о судьбах россиян, обсуждая с Ходорковским сумочки, понимаешь? И принты Гуччи. Вот ты знаешь тенденцию, вот новые тенденции в принтах Гуччи?
Конечно, нет.
Поэтому мы должны посвятить там часа полтора. Если уж Бажен с Ходорковским, вот он, в этом что-то есть, может быть, понимаешь? Мы-то не знаем. Вы в Питере точно не знаете эту периферию, а вот мы даже в Москве не знаем, которая там столица мира.
Чуть-чуть возвращаясь обратно к этим так называемым журналистским расследованиям. Но, на мой взгляд, вот за прошедший год я не глубоко в теме. Но вот два события. Событие номер один – арест гражданина Захарченко, у которого на дому лежит 9 миллиардов рублей, и арест гражданина Улюкаева. А вы что там? Ну вот хочется просто узнать, а вы что на расследовали-то? Ну, расследование всегда, всегда неизбежно должно приводить к раскрытию и дальнейшему наказанию. Что вы там расследовали? Хотелось бы узнать.
Они не финансируют аналитические материалы, они финансируют материал, который компрометирует как раз там власть, отдельные структуры, отдельные личности. То есть аналитика глубокая, их не интересует. Они не должны заниматься просвещением как бы, даже своих сторонников. Пусть сторонники живут твитами, ретвитами, заголовками. Вот и все. Ну, потому что это небольшое стадо баранов. Мы к баранам как раз перейдем через там тему. Они таковыми и нужны. Потому что когда они собрались в Прибалтике, в который раз, в Прибалтике, где не то, что они там русофобы, мне кажется, что там совсем у них русофобия зашкаливает, когда они раздают книжки как спасаться от русской агрессии, потому что завтра танк будет перед твоим домом. Но они там все тусуют, изображая лучшую сторону российского общества и представляя, наверное, себя и даже не своего водителя, ну, никого. То есть, вот в том составе, в каком они есть, это и есть все, в их понимании, все российское общество нормально. Остальные ненормальные. Ну, все остальные 145 миллионов ненормальные. Это как. Причем у них такая атмосфера, что ли, в Прибалтике страны. Потому что Ермолин, кстати, с Фоменко туда поехали, сидят в каком-то радио в Риге. И не знали, как угодить этому радиоведущему. Ну, как угодить радиоведущему в Латвии, если не сказать, что все русские быдло. А потом, говорит, это вырвали из контекста. Да, конечно, он просто, говорит, все вот эти, которые орут там и так далее по поводу Крыма, 90% из них, ну, орали по поводу Крыма все. Поэтому речь не идет о том, что он оскорбил там 1000 или там 100 000. Это он оскорбил реально только 1 000 000. Это Ермолик, ты знаешь, который баллотировался как раз. И все так. И Фоменко тоже рядом сидит такой. Сидит, говорит, что люди, которые ни в чем не разбираются, комментируют культуру. Я не знаю, он доказывал всему миру через пиар, который они устроили, что он там разбирается в автомобилях. Ну, я хочу просто напомнить всем. Вот это Маруся с магазином там на Тверской, первый гоночный, и так далее. И что, где это? Ну, раз ты в чем-то разбираешься, а в чем мы разбираемся еще? Ну, расскажите. Почему? Не знаю. Почему? Нет, почему? Это они думали, что они защищали выставку Фарба в Эрмитаже таким образом. Ну, самым примитивным. Что вы в ничем не разбираетесь, вы быдло. Поэтому не надо трогать. Так мы не договоримся. Я сам в числе защитников Эрмитажа.
Ты знаешь, я вот тебе так скажу. Я не искусствовед никаким боком. И не могу сказать, что я в этом самом искусстве разбираюсь. И по жизни я действую следующим образом. Если я читаю непонятную мне книжку, смотрю непонятное мне кино, вижу картину странного содержания, я обращаюсь к мнению специалистов, которые мне подробно рассказывают. Вот здесь вот художник родился в такую эпоху, рос вот на этом и в итоге сотворил вот это. В чем отразил то-то, то-то, то-то. Критики бывают разные, эти литературоведы, искусствоведы. Ознакомился с этим, ознакомился с тем. Ну, из этого складывается какое-то мое личное впечатление. Вот выставка этого Фабра, да, в Эрмитаже. Ну, главную ошибку, как я в этом вижу, понимаешь? Если туда приходит Елена Ваенга, которая, по всей видимости, возможно, немножко хуже, чем я, разбирается в таких предметах, может быть и лучше, не знаю. Ну и выступает тут же там с предложениями все это закрыть, Эрмитаж опечатать и всех разогнать. Наверное, это неправильно. Наверное, надо, я бы, набравшись наглости, осмелился дать совет. Если это такое публичное мероприятие, то его, наверное, неплохо бы осветить через телевизор, а еще лучше через интернет, где гражданин искусствовед, возможно, в штатском, подробно объяснит, что это такое и как это надо понимать. Это неплохо и нехорошо, потому что народные массы, они в такое вникать не обязаны, они вообще в параллельной вселенной живут. Но их надо подтягивать к высокому, к светлому. Если вы расскажете, что вот это вот, оно направлено на защиту беззащитных зверушек хороших, то, я тебя уверяю, большинство выступит за.
Главное не прикидываться защитником культуры и там что-то еще на территории России, оскорбляя все население.
Да, это как бы не очень правильный подход. Завершу, да. Я согласен, большинство в этом не разбирается, но задача тех, кто разбирается, народные массы подтягивать, делать их лучше, выше, а не рассказывать им, что вы безграмотные быдло, скоты, это вообще не для вас. Ты что хочешь в ответ-то получить? Вот, рассказывая такое про русских, что ты хочешь получить
по поводу,
в ответ?
По поводу того, что 90% из тех, кто там выступает за там, Крым наш и так далее, что они не знают, это Ермолик сказал, что они не знают, где находится Крым. Ну, это такое, не то что неправда, это оскорбительно, потому что те, кто родились при советской власти, ну, как мы с тобой, мы прекрасно знаем, где Крым и чей он был всегда. А те, кто моложе, они в любом случае знают, где Крым, потому что, в отличие от господина Ермольника, они понимают границы этого государства. И я вообще не понимаю, что за подход вечно у отдельных там товарищей шоу-бизнеса. Лучше бы он сказал, что у нас там недвижимость, блин, что у нас там была вот эта Юрмала-Мурмала. Он лучше бы быть честным, что у нас здесь бизнес-интересы, поэтому не ругайте нас. Или там мы там не такие, как остальные русские, мы хорошие русские, мы же здесь инвестируем, потеряли бабки в три конца, там недвижимость уронилась на третью. Ну скажи правду, что ты начинаешь сразу говорить, что там люди быдло. Они понакупили там себе всякого говна с видом на море. А сейчас из-за того, что там типа Крым наш, они страдают. Понимаешь, в чем дело? В этом-то суть. Просто яйца
как вот обычно, в деньгах.
Просто яйца вот такие, и не хочешь ничего признавать. Хочешь набухаться, забыться где-то в Праге с другим русофобом обсуждать. И я это не хочу дальше о нем говорить, потому что его там директор как мой товарищ, поэтому, ну ладно, хуй с ним. Вот, поехали дальше. Не, ну а что? Сидит какая-то там тёлка на латвийском радио. Надо ее гождать. Вообще, что там забыл? Ну, вот честно, его личное дело. Каждый имеет право на мнение, конечно.
Как
но
ты знаешь,
это когда... не означает, что каждый имеет право оскорблять всех остальных.
Я тебе два примера приведу. Пример номер один. Были отличные ролики, когда гражданин США ходит с картой по улице, подходит к гражданам США на улице.
И да, просит... не знает, где Россия находится.
Нет, просит Москва? Показать Ирак,
Ирак,
на который они напали, и которому оказывают эту так называемую демократическую помощь. Ну, и не один. Ну, понятно, монтаж, ты же понимаешь. Да? Ну, не один, они в Австралии ищут Ирак. То есть, человек настолько туп. Ну, расскажите об американской системе педагогики, которая плодит вот таких дебилов, которыми наполнены США, из которых США состоят. Расскажите, а как тут... там отлично организовано. Что-то про своих-то, я
да,
не пойму.
А теперь вот как раз хорошо сказал. Теперь давайте найдем американца, который приедет, ну, условно, там, на маяке или там на радио там, Вести ФМ и скажет, что вы знаете, что я хороший да. как американец, очень умный, очень да. творческий, а там у нас живет быдло.
Угу,
мне просто интересно, угу. как он туда вернется. Просто с ним перестану там заключать контракты, общаться. Ну, просто примитивно в манере Божены приглашать к себе в дом.
И второй момент, так сказать, подводящий вот под этим черту. Был у нас когда-то такой Владимир Семенович Высоцкий, который регулярно ездил за рубеж.
Ну,
и
да.
за рубежом к нему также регулярно прибегали эти гиены от журнала «Шакалы пера» или как их там называют. Скажите, пожалуйста, вот у вас там в Советском Союзе вот это вот. А на что Владимир Семенович веско ответил: «В моей стране есть проблемы, но обсуждать я их буду не с вами». Ну, это какое-то, да. это самоунижение. Пойти к какой-то, я не знаю, там овце, облить родную страну дерьмом. Ну, что
не
это?
Всю часть.
Ну, ты же сам отсюда. То есть, ты себе, что ли, на голову гадишь? Ты своим этим там жареным цыпленком сформировал такую аудиторию, которая не может найти Крым или что? Что это такое? Взрослые люди. Стыдоба.
Проехали?
Да.
Майкл. Другой Майкл.
Касьянов.
Касьянов, конечно, конечно. Там наш политический любовник. Ну,
Не наш.
Не, ну, наш имеется в виду внутри политики. Пелевина, во-первых, пропала. Да, да, ну его любовница, Наталья,
uh-huh.
которая.
Uh-huh.
И я, кстати, удивлен, потому что был документальный фильм, где она с какими-то другими товарищами обсуждали передачу данных, сборы передачу данных российских военных служащих, которые где-то
да,
в Крыму
помню.
Что-то
да,
делали.
Да. Да? Шпионскую деятельность
осуществляли. Правильно, да. Чтобы потом это все передавали каким-то иностранным спецслужбам, и этих людей там арестовывали. Ну, потому что человек
может поехать. Если они выйдут за границу, да.
да. Молодцы. И вроде она как спокойно передвигается по стране. Это вопрос номер один.
Угу.
Я не понимаю, почему. Если, ну, зачем делать такой материал, когда нет следующего шага, потому что там либо она шпионка, либо она не шпионка. Это что, такой художественный фильм, что ли, был? Вот честно, я не понимаю. Ладно, проехали любовь. Теперь Майкл. Майкл Касьянов, он же возглавляет у нас эту партию Парнас. Поехал в Варшаву. Там съезд либеральных партий за демократию в Европе. Ну, либералы, короче, собрались. Тоже не очень так их не очень много, но самые многочисленные, видимо, были наши. Угу. Ну, наши. Угу. Он же как гражданин России, да, есть, как представитель России, как экс-премьер-министр, то есть его так и цитируют. Потому что если его цитировать как человек, который набрал там 5000 голосов на всю Россию, как бы непонятно будет людям, что он здесь вообще делает. Потому что в России более-менее понимают. Да? Причем это мы знаем, что сейчас 145 миллионов. Они, да. У них еще советская какие... Если у европейцев спросить, сколько там русских, он скажет, там полмиллиарда, блин.
Да,
их дофига.
Примерно как
их прям очень много. Да. Да, их очень много, страна большая. Так вот, он приехал туда и как-то очень хорошо со своим соратником проголосовал за продление санкций.
Какой русофил.
Ну, такой молодец, то есть, с одной стороны. Да,
да. То есть, за ухудшение наших жизненных условий.
Да, там,
за ухудшение моего материального положения, твоего и всей России.
Ну, конечно, потому что там идет там, это цепочка. То есть, с одной стороны, то есть их пиар гласит, что мы бьем точно вот этот друг там, Путина, этот друг Путина и этот друг Путина. Вот они страдают, например. А то, что они возглавляют условно государственный корпорация, которая приносит в казну там колоссальные суммы, кстати, последние. Игорь Иванович всем доказал, что санкции – это как бы одно, а бизнес – это другое. Это по поводу Роснефти. 19,5. Почему внезапно все там блогеры, ну не все там основные, начали бить против там Сечина? Угу. Ну, потому что, видимо, заказчик понимал, что надо эту сделку приостановить. Потому что сейчас вся Европа как бы там приятно удивлена, кстати. Иностранные инвестиции сюда. Ну, как бы мы изолированы. То есть, возвращаясь.
То есть это нам наглядно показало, что со всех сторон санкции, что кто-то люди... 10 миллиардов влил, да?
19.
Мимо
10-500, да.
Но... А нам это полезно или вредно?
Нам это очень полезно. Ну, Глинкор – это монстр вообще. Ну, прям трейдер-монстр. Это очень, не то, что очень полезно, это как раз знак, что мы идем вперед. Нет никакой изоляции. Но санкции, которые были объявлены в предыдущей администрации, они вредят как раз американцам. Причем представь себе, что вот эту как раз приватизацию, участие в приватизации могли как бы принять участие там другие компании, которые вынуждены сейчас, они прям смотрят сальными глазами вот на эту сделку, и по политике их не пускают. А как дивиденды, как прибыль и так далее. Ну, там задают вопросы. То есть, нам это очень... Она, вот сама сделка, она более выгодна, чем сами деньги.
Угу.
Потому что все сейчас... Вот. То есть, это следующий шаг, естественно, это будет снятие санкций в 2017-м. Ну, постепенно. Поэтому, когда говорят, голосуют за продление санкций, это, во-первых, прямой шаг против страны. Потому что ты нет такого, что ты против конкретного человека. Если они хотят, есть личные санкции, где тебя не пускают, ты не имеешь права там арестовывать свои там активы и так далее.
Угу.
У одного из Ротенбергов тоже что-то арестовали в Италии. Иисус сказал, извините, претензий нет, вернули. То есть, одно дело, это там пиар-волна идет на эмоциях и так далее, чтобы вызвать там у публики какой-то там интерес чрезмерно. А другое – там реальная жизнь.
Меня вот, ты знаешь…
А реальная жизнь – это что означает? Что мы не можем кредитовать, ну, мы, страна и структуры, потому что «Газпром» – это страна. Они не могут играть, на, ну, брать длинные кредиты, деньги, ну, там, долгосрочные.
Меня вот немножко…
И они голосуют за это. То есть, вот здесь «Газпром» плохо, например. Ну, пусть Касьянов придет и объяснит, что это поможет особо там, в газификацию страны.
Россия от этого станет хорошо, я так понимаю. То есть,
вот они голосуют за это, потом возвращается, говорит, нас там не понимают, потому что он опять же, в чем его основной мем, что он представитель демократического общества. То есть, вот эти 0,0003% – это вот как раз демократы, все остальные нет. Ну, я не знаю, то, что они там рассказывают, все вот эти сказки, они были, если в частности Касьянов, частные школы, вот я по поводу образования, что он там говорил, здравоохранение, они все ругают, все кричат и так далее. Ругают коммунистов, кстати, несчастных, я тебе скажу. Но я позавчера смотрел, самый большой рост, если брать их друзей американцев, самый большой бурный рост в США произошел в 50-е, 60-е. А причина? Причину только сейчас они поняли. В чем причина была? Бесплатное образование, блядь.
Бэйби-бум, так называется.
Ну, бэйби-бум – это одно, бесплатное образование. То есть, любой американец получал бесплатное образование. Абсолютно ноль. То есть, не платили. Дальше все поменялось. Теперь они выпускники, они по уши как бы в долгах. Вот у их прислал. Вот это я сейчас пытаюсь объяснить хомячкам, что одно дело ругать, например, Советский Союз с бесплатным образованием и здравоохранением, и в это же время, кстати, в США тоже было бесплатное образование и здравоохранение, 50-60, ну, 50-60, и это был как раз стимул для всего остального. Они шли вверх тогда, они это называют классовой мобильностью. То есть там человек реально мог купить дом, там, квартиру, там, предоставить там, ребенку, обеспечить ребенку образованием. Тогда все было у них. Потом стало все плохо. И тут наши друзья там, Касьяновы, либеральные и так далее, они предлагают непонятно какую модель. То я до сих пор как бы не понял, что они предлагают. Жизнь по европейским каким-то, сейчас скажу, они, я скажу точно, они говорят, я хочу жить по-европейски. Это как бы там упрощенный такой лозунг. Мы хотим жить как в Европе, это тоже упрощенное. Мы хотим вот европейские ценности. Вот наша пропаганда как раз, я имею в виду внутри страны, она ошиблась только в одном. То есть европейские ценности – это не гомосятина. Тут они не отличаются от ценностей российских. Они вообще не отличаются. То есть мы не должны жить по заголовкам, потому что, ну, к примеру, немцы платят налог церкви. То есть они верующие. Uh-huh. То есть нельзя сказать, ну, там другая вера, но они верующие. Но они там как бы не извращенцы. То есть там коренные. То, что нам преподносят, это заголовки. Там совершенно другая история. И жить как в Европе, тоже надо понимать, конкретно где. Я всегда думаю, конкретно, вот даже хотя бы прийти в страну, где, в какой Европе и по отношению к чему. Где, дайте пример, покажите.
Они не про Европу говорят, они говорят про волшебную страну эльфов, которая построена у них в голове, и вот этому что-то должно соответствовать. Европа не такая.
Конкретно у Майкла, у нашего, у его страна на Рублевке. Ну, вообще-то.
Там, откуда деньги?
Там сосны. Ну, как он был все-таки?
Это вот ключевое. Ключевое. Вот
нет, почему он консультирует? Представь себе, у тебя есть такой знаток, где он знает все механизмы, как работает государство. Да. Это знает.
Да.
Ты иностранная компания.
Да.
Понятно, что ты к ним можешь обратиться. Сколько это стоит? Дорого. То есть, как он зарабатывает, это уже десятое.
Меня в данном аспекте интересует ровно одно всегда. Вот эти их разоблачения, здесь что-то не так, там что-то не едок. Мы перестройку неплохо помним, и 90-е годы тоже отлично помним. По мнению различных экспертов, в том числе международных, за все вот это вот время, пока они тут делали то, что хотели, Майкл и его друзья, они вывезли за кордон из России 2 триллиона баксов.
Ну, да.
Теперь, да и тогда, в общем-то, многие тогда говорят и теперь, что это деньги, нажитые преступным путем на разграблении России и ограблении российского народа. Обрати внимание, вот это ни у кого не вызвало ни малейшего вопроса. Вообще все было замечательно.
Зачем теребить прошлое,
Дмитрий? Да. Зачем теребить прошлое? Это все было замечательно. А теперь, когда что-то пошло не так. Внезапно эта проклятая Россия, вместо того, чтобы развалиться на удельные княжества и сократиться до размеров Московского княжества, внезапно она опять окрепла, встала на ноги и что-то там кому-то говорить начала.
Но надо ломать. В планах это входит, конечно.
Надо ломать.
Дело в том, что если смотреть, что напишут там, отдельно, такие более, конечно, старшего там, поколения аналитики, что Россия должна дальше на кусочки.
Конечно.
Ну, дальше. То есть она слишком большая.
Как развалили Советский Союз, точно так же надо развалить причём Россию.
Причём аккуратно, потому что есть кнопки, есть ядерные в боеголовке и так далее. То есть надо делать всегда
это
аккуратно.
Это от наших осталось, да?
Ну да, от наших, да, да, да. Поэтому Буш старше, изображая... Ну, то есть, как требовало то время, когда приехал в Верховную Раду на Украине, в Киеве, и он там уговаривал этих местных, там, не надо там…
Придите в себя.
Да, да, давайте, вот государство останется, получайте там, что хотите, там, автономия, там, не надо, там, и так далее. А когда он поехал уже в Конгресс, потому что к нему побежал Борис Николаевич,
угу.
Спасибо вам большое, и вам, и там, другим президентам, вы там нам так помогли, что они почему-то называли Российскую Республику, то есть не Российскую Федерацию, Российскую Республику тогда, то есть президент Российской Республики, Ельцин, да, он им всем там сказал там спасибо и так далее, то есть к этому они хотят второй раз пережить вот эту трагедию, которая была преподнесена населению как неизбежный распад. Понимаешь, в чем дело? Неизбежный распад. Теперь я хочу им задать вопрос. Была Великая депрессия. Она не называется Великая депрессия, просто они в слово депрессия, они словом депрессия американцы заменили словом там крах. То есть это руины, финансовые руины. Чё-то они, блядь, не распали. Причем люди там прыгали с каких-то разных этажей. Самоубийство, просто шквал самоубийств.
Да.
Там была просто катастрофа. Ничего, нормально, границы не изменились. Почему? Это когда... Причем это начиная с 91-го года. Я просто свидетель всех вот этих событий, когда флаг поменяли, и 93-й и так далее. Одно и то же. Это неизбежно было. Почему неизбежно? Потому что это мы сейчас перешли уже к 25-летию распада. Тоже вот дата как совпала сейчас. К сожалению, так.
Ну, я не считаю, что почему, это был распад.
Почему не, почему
я считаю,
не
что это был инспирированный развал. Ну и, в общем-то,
да не развал,
я так считаю.
Это государственный переворот. Просто, опять же, если судить виновников до этих товарищей,
да,
сколько их там, трое еще плюс там свита, где там набухались нормально. И, кстати, оригинала Беловежского соглашения это не существует. Потому
вот,
что,
вот ведь.
Да, оно не существует очень просто, потому что все копии по копии судить очень сложно, угу, в случае чего. Угу. Где оригинал?
Угу.
Это я просто отвечаю, почему его нет. Его съели, там, сожрали, не знаю, там что-то с ним сделали. Но его как бы не существует. Есть одни там копии. И винить только их – это ошибка, потому что… Вопросы возникают. Почему товарищ Шапошников не перекрыл воздушное пространство? Это очень легко. Почему местные КГБ их не арестовали? Ну, вопрос я просто как-то задаю. Почему остальные не реагировали? Они все думали, что это такая большая игра. А народ что? Народ голосовал за Союз. А до народа там, наплевать. И кто виноват в этом? Американцы? Ну, возможно. Но я думаю, что это череда предательств, которые надо изучать. А говорить о том, что большой лагерь там распал, я думаю, что они просто на куски просто разделили страну.
Любителям.
Я видел, кстати, очень полезно, если вот те, кто родились, рожденные 90+, они пусть в Ютубе найдут телевизионные как раз новости того периода, начиная там с лета можно начинать. Там все очень прекрасно. Когда приезжает там Назарбаев, многие его ругают, но я скажу, что самое здравое мысли это было Назарбаева. Он человек просто приехал, видно, что он просто в шоке. Потому что собралось там три кретина, развалили страну, никого не позвали. Какого черта? И вот этот распад, кстати, сейчас опять спраздновали. То есть мы приобрели там условно там демократию, свободу и так далее. Я не помню, я в 91 году в Москве, я помню, не было продуктов вообще. Я помню, что старики стояли у стола этих заказов, стол заказов, стояли в очередь, а студенты у них там меняли курицу, выходили, как дохлую курицу там старик, его меняли там или на рубли, или на там другие продукты. Это что такое? Что приобрели? Я не понял. Когда я пересекал границу, то есть из Москвы я решил там догреться поездом,
угу,
и попал вот, то есть первый там месяц действовал граница украинская. Но это они просто как конченые просто себя вели, вот пограничники. Это 91-й год.
Такие
и я удивился, есть. Я думаю, мать ваша, еще там несколько месяцев назад была одна страна. Понимаешь, то есть люди, кому надо было, они сразу перестроились. Особо-то не страдали. А простой народ, в основном, кто голосовал, да и на них положили. Все, потому что, опять же, быдло же оно покорное. Поэтому я не знаю, почему ругать быдло, оно всегда покорное. Никто не вышел. Я как раз на Горбачева все там прыгают. Слабый, что с ним? Слабый правитель, слабый. Объективно слабый. Но он сказал очень правильную вещь. А где народ вышел там в 91-м? Что случилось? Эти-то вывели там сколько там, 1100, там 200, 500 сколько, а остальные миллионы где? Остальные миллионы ждали. И тогда вот возникает вопрос, а стоит ли армии вмешиваться, как в Китае?
Если она что-то понимает, наверное, стоит.
Да. Просто Генштаб в тот период, они тоже ждали команду. Когда кто-то ждет команду, не просто команду, а письменное
распоряжение,
да. Вот тогда возникает вопрос. А стоит ли доктрину может менять? Это как? А может это случится еще раз? Возможно. Возможно, что это случится? Какова вероятность? Никто не знает.
Никто не знает.
Как показали события на Украине, в 2004-м у них так более-менее, а потом у них прям само оно получилось. Спустя 10 лет.
Да, и вот какая прелесть уже
воцарилась. Да, вот у них там такой результат. Опять же, их ругать, что они с ума сошли в 2004 году, надо достаточно вспомнить, это 91-й год.
Я, кстати, вот ты упомянул, что там американцы, там все подстроено, все проплачено. Вот первое. Надо вообще абсолютно не понимать, как был устроен Советский Союз и как он управлялся. Потому что ключевое в нем был – это вождь. Вот если наверху, так сказать, матерый государственник, то все как надо. А если наверху предатель, то он просто все рассыпется. Потому что наверху предатель. Что касается вот этой вот американской, так сказать, американского воздействия, ну, надо быть полным идиотом. Хотя бы ознакомьтесь с бюджетами там, ЦРУ, АНБ там, и других замечательных организаций, сколько они денег тратили на антисоветскую деятельность. Это раз. Да, они их тратили, и деньги, ну, на мой взгляд, шли немножко не туда. Но, а ключевое, да. Вы можете ознакомиться, постольку поскольку, кому ни казалось, в Америке существует свобода слова. Пожалуй, что одна из наиболее ярких, так сказать, на планете Земля, то граждане-руководители самых разных организаций, как правило, пишут мемуары, в чем он участвовал, как ему это виделось, туда-сюда. Вот вы, если кто-то там, сейчас же массово учат английский язык, не надо читать этих зыгарей и прочих, обратитесь к первоисточникам, что пишут граждане из ЦРУ про нашу перестройку. И единственное впечатление, какое это, там, не думали, не чаяли, сколько денег-то потрачено было, да. А ну вон, посмотри, как что они сами-то делают, ты глянь, да. Ты глянь, ёлы-палы, все хватают за голову, бегают.
Очень да. Любопытный факт. Ты знаешь, что в США по решению суда, у них федеральный суд – это как бы все любой, оказывается, деньги – это слово.
В смысле?
В прямом, по решению суда. Деньги – это слово. Был суд, и они решили, что вот деньги – это слово. Поэтому корпорациям нельзя, ну, их нельзя душить и так далее. Это как раз после там, 60-х началось. Там, то есть, там система вообще… Это, мы мало что понимаем и мало что знаем. Там как раз демократии нет никакой уже давно. То есть, они начали душить демократию где-то уже к 60-х.
Это, знаешь, само слово странное, если мы с тобой полезем в толковые словари, где дается определение понятию демократии, да. Оно все настолько разное и все настолько да. Расплывчатое, что…
Да, в этом-то и прелесть. Но главное, да. оно не подразумевает, что у большинства должно быть право голоса, потому что, как и отцы-основатели, ну, как, там, например, там, Сенат первый, да. Он не был неизбираем, это просто кто с баблом, да. Тот да, участвовал. Да, 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 в чем-то да. Задумка, что бедные… Да. Если объединиться, он всегда придет, отнимет у богатого. Что да. В принципе, несправедливо. И давайте мы там как-то это меняем. Но они стали этим злоупотреблять, и спустя там сколько-то, спустя десятилетия, они как-то выстроили так систему это в США, что после 50-х, 60-х доход простого рабочего США, он не растет, не увеличивается. А доход корпорации как бы вот так. Туда
ракетой, да.
В небо. А как они вышли из ситуации, что когда ты не хочешь платить рабочему, но вроде как ты должен что-то делать. Они это в Америке придумали. Они освободили женщин. Равенство. Вот кричали эти дуры феминистские, мы равны, равны, равны. Теперь что было? Вот если сравнить с доходом семьи в 40, там, сразу после войны в 2000-м, то есть…
Когда работал муж.
Когда работал только муж… Ты мог позволить больше, чем сейчас,
когда работают оба.
Не только оба, а все.
Угу.
А все. А путем все равенство, иди работай. Как твой муж. Это что означает? Много рабочих, большой спрос, 20 рыл на место,
угу.
Зарплаты не увеличится, как минимум. Потом пресловутый Гринспен, он приехал, как бы не стесняясь перед Конгрессом, говорит, вы знаете, мы не гарантируем труд, они отказались от гарантированного труда. Вот гарантии на труд недавно окончательно отказались. То есть, если ты бастуешь, пошел вон. И мало что еще знаем по поводу США. Профсоюзы пресловутые, мы-то знаем, что они только связаны с мафией. Это все фуфло. Мы не знаем главного, что в американские профсоюзы записаны и участвуют менее 7% тех, кто работает в частном секторе. Все 93% остальные, они в воздухе. Сами по себе. То есть, когда ты изучаешь все это, ты как-то понимаешь, что наша либерата, которая ссылается на те правила, они как-то, как минимум, либо не знают, либо не договаривают. Угу. То есть там далеко не рай, там все сложнее. Ну, это... Вот эти все, то есть мы стебем вот эти социальные лифты туда-сюда, они там отсутствуют. American Dream уже там нет. И уже как бы десятилетиям нет. И это не зависит. То есть последний вменяемый, как ни странно, опять же, президент, как ни странно, это был Никсон, который почему-то, потому что, как бы, видимо, он не до конца ему объяснили все, он подписал защиту труда. Ну, то есть, он гарантии рабочим и прочую там хрень, а потом почему-то он проиграл. Потом Уотергейт и так далее. Ну, почему-то.
Да, да,
все.
Да.
Вот после Никсона, начиная с Кеннеди, вне зависимости от того, кто там, демократ или республиканец, у них все пошло туда, в сторону как раз
как надо.
Корпоративного интереса. Да. И... Поэтому не надо нам подсовывать, что здесь там плохо. Там... Это надо конкретно изучать. Здесь там дохрена проблем, здесь несправедливость. Есть она. Но выезжая туда, в какую-то там Польшу, причем при всем уважении. Причем уважение к полякам, тоже они на своей территории такие русофобские сборища себе позвали. Они на что рассчитывают, что мы будем вечными врагами? Ну, у них тоже поменяется там власть когда-нибудь. Придут новые, скажут, ну, извините, тогда были дебилы у нас во власти. Мы не понимали, что вот мы соседи, мы свои сраные яблоки, мы не можем сожрать. Ну, столько мы не сожрем. Давайте хотя бы на этом уровне. Мы не можем там напердеть, давайте газ. Да, то есть обычно, то есть наши фермеры, ну, едут к вам в Калининград, как-то обходя санкции, они там производят, кстати.
Угу.
Это так, к слову, что нет нормальных поляков, есть нормальные поляки. Другие пытаются в приграничных зонах там что-то там торговать, и мешают, кстати. Рано или поздно все поменяется, вот настроение как меняется сейчас. Я почему говорю, что сделка Роснефти, если отбросить уже выгоду саму приватизации, она многого значит. Это сигнал, потому что там выстроилась очередь уже этих сумасшедших, это же, они же коммерсы. Сидят британцы коммерсы, потому что все деньги Европы в Лондоне сидят.
Речь всегда про деньги.
И слюни, вот, а как так происходит?
А что? Все мимо.
Да.
И что? А зачем? А в чем смысл?
А в чем смысл? Я не знаю, в чем смысл. Так вот, и переходим к следующему видео.
Я тебя дополню, да. Так сказать. Мой излюбленный пример. Ты знаешь, вот
что. Сталин крутой, да? Вот это твой пример. Не, я пошутил.
Он не нуждается ни в моей защите, ни в утверждении.
Есть очень хорошая статья, Дмитрий Юрьевич,
в
«Дилетанте». Сталин и его палачи. Я купил сейчас. Буду читать.
То есть ты Венедиктову деньги засылаешь, что ли?
Не Венедиктову, а кстати, у журнала там проблемы какие-то определенные.
Какие? Ну, у такого замечательного журнала не могут быть проблемы.
Ну да, проблемы.
Он раскупаться должен миллионными тиражами. Нет? Нет?
Я заплатил 525 рублей в аэропорту.
Ну, это в аэропорту, да. Там и по 700 журналы есть. Ну. Аэропорт – это такая
точка, я за 500, ты знаешь… За 525 рублей
как город
Анады, ознакомлюсь со Сталиным его палачами. А кто самый известный палач Сталина?
Не знаю. Да? В моем понимании палач…
Ладно, все, вернулись.
В моем понимании палач – это государственная должность. Это человек, который приводит в исполнение приговоры суда. Но... Его это вообще не касается. Не очень хорошее людей жизни лишать, но кто-то должен это делать, ты знаешь.
Да, хорошо.
Мой, так сказать, любимый, набивший уже оскомину пример, когда говорят про коррупцию, разложение и прочее. А посмотрите, а вот в Европе, а вот в Америке мент на трассе, когда останавливает тебя за превышение скорости, он из тебя взятку не вымогает. И это правда. Ну, вот в городе Лос-Анджелесе я там на машине достаточно быстро ездил, я не могу там бросить и фотографировать. Но там вот висит объява у этой за то, что ты бросаешь мусор на фривее, штраф $1000 США.
Это прекрасно, я считаю. Да. Мне интересно просто, да, это хорошо. Для кого это висит и кто сообщает о том, что я бросаю мусор.
Стучат, наверное.
Не может быть, чтобы в демократической стране так происходило. Но да, мент там тебя остановит на трассе за превышение скорости, он, значит, с тебя не вымогает. 100 баксов, езжай дальше. Нет коррупции. Санэпидстанция к тебе в магазин приходит, тоже ничего не вымогает. Нижний чиновник там, это, не знаю, ничего из тебя не вымогает. А значит, приготовься, коррупции нет. Потому что у нас мент, если я еду пьяный, да, и меня остановили, а я 100 баксов, ну, расценки не будем уточнять, сам факт, что можно дать денег и от этого откупиться. Это, как ты понимаешь, коррупция. При этом забыто ключевое, что я нарушил скорость, нарушил правила, что я нажрался, это все мы забываем, тут подонок вымогает у меня деньги. Не я бросаю в окно 500 рублей там, и помчался дальше, но вот у нас вот это есть, а значит, у нас коррупция страшная, а у них вот этого нет, а значит, коррупции нет. Но речь-то идет всегда вот про самый-самый тупорылый нижний слой, где гражданин напрямую сталкивается с представителями власти. А, в общем-то, например, бизнес, он не из этого состоит. Он не сталкивается, бизнес, с властью на уровне превышения скорости в частном автомобиле. Бизнес занимается совершенно другими делами. И как, ну, я полагаю, все наши зрители знают, самые выгодные контракты, в том числе и в США, это контракты государственные. То есть, когда Макдоналд Дуглас какой-нибудь продает государству молотки, которые стоят 15 центов, а он продает за 90 долларов.
Молодец, что?
Это было в 60-е годы, когда 90 долларов выглядели несколько не так, как сейчас. А там с коррупцией полный порядок, а они ее называют лоббирование, а они официально там деньги крутят. И если вот ты вот говоришь, что мы не знаем, а вот эти люди, которые могли бы, в принципе, нам рассказывать, как устроено тамошнее общество на самом деле, они могли бы рассказать массу интересного. А как же происходит с этим?
Одно время,
Вот стычка большого бизнеса и государственной власти? Расскажите, расскажите, мне очень интересно.
Они хотели узаконить лоббирование, ну, в России лоббирование запрещено. А в Америке в связи с тем, что не смогли перебороть как раз коррупцию, они ее назвали там лоббированием.
Да.
Когда и доходит до абсурда, что банковские лоббисты пишут законы. Вот представь себе, там, возьмем какой-то абстрактный банк, там, там Невский проспект, банк там, и так далее. У них есть лоббисты, они там занесли официально. И говорят, мы предлагаем вот такой-то законопроект. И они подсовывают. В чем основное ключевое правило у них в Америке? То есть ты, когда находишься наверху, принимаешь законы и решения, и лоббируешь решения, которые выгодны тебе, но не вредны обществу. В этом-то фокус.
Да.
В чем разница здесь когда-то была, а сейчас это все меняет. То есть ты, многие на местах принимали, это то, что мы называем коррупцию, выгодны себе и которые вредят обществу. Вот и вся разница. А там они выгодны себе, но не вредят обществу, то есть здесь нема денег, здесь ноль, а здесь как бы прибыль.
Ну, теперь давайте все равно определимся с понятиями, коррупция это есть или нет?
Коррупция есть везде.
Вот. Да. Ну и на добивку, так сказать, еще более любимый мной пример. Главный потребитель наркотиков на планете Земля – это Соединенные Штаты Америки. Вся Южная Америка производит кокаин, коноплю, героин, и все это вот валом идет в США, а потом, конечно, второй потребитель по размаху – это Западная Европа. Давайте определимся.
Если их воспринимать как геополитических оппонентов, пусть жрут наркотики.
Я согласен, но давайте определимся.
Ну, без обид, конечно.
А вот эти вот 300 тонн кокаина, которые вы к себе завозите, я не знаю, какие там цифры на последнее время, но давай грубо, 300 тонн кокаина, которые завозят в США, как их завозят, расскажите, пожалуйста, неужели через мексиканскую границу, где стоят ваши доблестные американские пограничники?
Да нет, там не только, там еще частными самолетами.
Да. Мексиканская граница – раз. Береговая граница, ну, где стоят пограничники американские, честные, неподкупные, как, там коррупции нет, как мы знаем. Вот граница с Мексикой. Там неподкупные пограничники не пропускают ничего.
Воздушным путем еще.
Береговая охрана, которая еще более честная и неподкупная, тоже ничего не пропускает. Самолеты, которых там, пределах 40 тысяч самолетов на выходные улетает из США на Карибы, а потом возвращается обратно. Каждый по тонне везет, наверное, я не знаю, судя по количеству. И вот оно прибыло через неподкупных этих на территорию Соединенных Штатов. А дальше оно продается внутри американских городов гражданам. Вот я не знаю, насколько ты близко знаком, но будучи...
Не знаком.
Будучи полицейским, там, оперуполномоченным... Нельзя не знать, где у тебя на земле продают наркотики. Нельзя, Ильяс, нельзя не знать. И, соответственно, это можно либо нахлобучить, сразу прекратить, вот сразу прекратить, раз. Это можно использовать некоторым образом, разрешая по чуть-чуть приторговывать и сажая тех, кто бегает вокруг. А можно это включить в свои коррупционные схемы и тупо получать с этого долю, крышуя свою точку и получать с этого долю. Расскажите, а как продается 300 тонн кокаина, который в пятеро разбавляют еще, и как это продается? Куда смотрит ваша полиция?
Судя по всему, очень выгодно и очень быстро, Дмитрий Юрьевич.
Тут мы переходим к самому главному. Расскажите, пожалуйста, если в американских городах продается 300 тонн кокаина в год, только кокаина, не считая марихуаны, героина и других замечательных веществ, таких как там таблетки, амфетамины и всякое такое. Расскажите, пожалуйста, это происходит с участием американской полиции, лучшей в мире, технически самая оснащенная, она подсматривает, подслушивает, мы все смотрим мегасериалы и знаем, как у них замечательно все устроено. Это с участием этой демократической полиции происходит, да? Или она ни хера не видит вообще? Такого не может быть. Она все видит, она все знает. Так деньги-то кому идут с 300 тонн проданных кокаина? Полицию, наверное, да? А также ФБР и другие замечательные организации. Но коррупции, Лес, там нет. Потому что нормальных людей это не касается.
Но опять же, если их рассматривать как геополитических оппонентов, пусть они жрут наркотики.
Да я согласен, я да ничего против не имею.
Да ради бога.
Но, по-моему,
главное, чтобы мы здесь не жрали наркотики.
Для этого.
А в целом это, конечно, очень плохо.
Для этого у нас под боком, чтобы мы жрали наркотики. Организовано производство опия в Афганистане, которое после вывода советских войск из Афганистана увеличено в 40 раз. И все это прямым потоком идет к нашему другу Евгению Ройзману, который, говорят, с этим делом как-то борется. Там я слышал.
Борется, я не знаю.
Да. Ну, в общем, вот такая замечательная картина. И... отсутствие коррупции хотя бы на одном примитивном примере.
И финал у нас.
Да.
Болотко.
Да.
5 лет.
5 лет прошло. Вот.
Да.
Слушай, настолько вообще события накручены, такое чувство, что все было буквально вчера.
Да, я не знаю, они медийно были накручены. Я был там в этот день. Я был у Минаева на как называлось, то ли Минаев Лайв, то ли там Контр-ТВ, не помню точно, одно из двух. Я был до начала, прошел до студии и после. То есть там сразу после заварушки. В чем основной спор у них сейчас?
У болотных участников?
У болотных. Во-первых, мало кто комментирует болотку, у них какая-то... стесняются, что ли, или
почему?
Это уже не модно, или они сами, ну, типа там протест там слит. Те, кто не помнит, просто многие, кто сейчас комментирует болотку, им тогда было там лет там 14. Сейчас уже 19, и вроде бы как они уже у себя там в Твиттере и в Фейсбуке очень любят там, что там мне рассказывать. Есть еще другие участники. Они там слезы роняют, говорят, что вот если бы мы остались там у площади революции, началось там Мочилово, Рубилово, были бы жертвы, ля-ля. Ну, это как бы проехали. Поэтому все там на болотную, нас предали, нас предал Пархоменко и там Венедиктов, они там договаривались с мэрией, нас слили, у нас не было лидеров и прочее там хрень. Что у них не было? У них не было боевиков, у них не было вот реально тех боевых единиц, как были там в Киеве на Крещатике.
А почему? Они не смогли договориться с футбольными болельщиками?
Нет, дело в том, что те, кто собирали болотную, болотная не собралась так сама по себе.
Естественно.
Те, кто собирали, они просто хотели создать видимость и устроить некое давление. А потом решили как бы не продолжать. Ну, потому что могло реально случиться Рубилово. Причем не между полицией и и этими протестующими, а между этими протестующими и другими.
Протестующими.
Другими.
Протестующими против протестующих.
Да, потому что ровно через там, 2 месяца уже патриоты собрали где-то там 1100,
ага.
И далеко не детей, и баб, да, в шубах.
Там при... Ну, их, конечно, за деньги привезли на автобус.
Ну, само, да, собой, да.
Так-то,
ну,
они должны были пешком все добраться.
Не все же могут на своих мерседесах приехать, да, на Болотное. Я что мне напомню, у них было там совещание. Не собрались вот эти все там болотники. И я помню, что они поругались из-за того, что Алена Попова, она же и любовница этого, или Пономарева была. Угу. По-моему, сейчас уже нет. Ну, тогда она была. Ну, неважно. Вот, она предложила, говорит, давайте мы возьмем детей и женщин, и когда будет идти этот митинг, мы там вперед пойдем, и менты как бы там шаг назад, так далее. Угу. Такая идея, угу. Слава богу, по-моему, там... Там, по-моему, сам Навальным сказал, там, ты чё, блядь, и все это проехали. Но вроде это было там произнесено, что давайте такой вариант. Это по поводу детей и женщин. Во-первых, во-вторых, все, кто взяли своих детишек на 50-тысячный митинг, где участвовали ультралевые, ультраправые, фанатики.
Гомосеки. Православные,
да,
коммунисты,
ЛГБТ,
нацисты.
Там винегрет был такой, ты, когда ты берешь своего ребенка, ты, по-моему, не очень умный.
Ну,
здесь нет никакой романтики, здесь просто это просто опасно.
Мне кажется, что ты его как овцу на заклание несешь.
Да, это абсолютно безответственно. Потому что есть, опять же, ссылаться, и они же ссылались, что вот, там есть там гражданское общество в Европе или там в Америке и так далее. Надо просто смотреть. Если массовка ведет себя плохо, они получают по голове, буквально. В России это не случилось. Наоборот, они стали... провоцировали ОМОН, одного избивали, потом высмеивали все, как он там упал и просил помощи у других сотрудников. Это, оказывается, для либералов и для прочих, кто там участвовал, это оказывается очень, очень смешно. Мы всего лишь там типа там лимон бросили, там, ну, лимон – это как бы кусок асфальта. Да,
угу.
И это касалось очень там, с таким смешным событием.
Да.
Они не любят это вспоминать. Вообще, они любят пудрить мозги молодняку. Это я сейчас возвращаюсь как раз к сравнению Майдана 4 и 14. То есть в 4 была репетиция.
Угу.
Ну, удачно, кстати. А в 14, это уже был захват власти. Да. То есть 10 лет. Поэтому сейчас можем считать. Вот пятерочка пошла. Да? Вот ровно через там, 5 лет мой прогноз, что попытаются еще раз такую гулянку устроить. И оно как-то совпадает, ну, примерно с президентскими. Угу, ну, то есть, угу. Это будет уже плюс 5. Это парламентский как раз. Парламентский. То есть 10 лет цикл, когда у тебя поколение подрастает, которое живет в мифологии, что несчастные вышли протестовать против там, чего-то. Там лозунги были самые такие очень странными. То есть, там, кажется, второй лозунг был оскорбление президента. Тогда там Медведева. И я в эфире у Минаева как раз возмущался. Потому что кто-то вышел и сказал, лучше там сливки общества протестуют. Ну, примерно так. Вот,
да,
такой,
да,
заход был. Да. Я не понял, какие сливки. Я только что там был, там оскорбляли с утра до ночи там Медведева. Потом перешли к Путину. Потом перешли к Единой России. Потом вообще, ну, в целом.
Угу.
Типа там украли голоса и так далее. То есть, почему
вот украли голоса люди? Быдло.
Нет, там самое смешное не в этом. То есть, они включают эту романтику, что люди, оказывается, туда пошли под угрозу там, собственной там, жизни, под угрозу потерять работу.
О боже, о боже.
Это я сегодня читал. Ну, окей. Но эта романтика, она привлекает. Для тех, кто там не был, я хочу сказать, там ничего романтического не было. Вообще. Часть. По звонку туда нагнали. Часть романтиков действительно из Жан-Жаков там туда пошли.
Бывает,
а да. Элита, там верхушка,
угу.
Которая платила, кстати, за участие. Угу, ну, угу. Так между делом.
Угу.
Они все выстроили так, чтобы потом успеть еще занять столик в дорогих ресторанах. Вот что это было. Вот болотка. Что они хотели сделать? Я думаю, что вот как раз когда они лукавят, когда говорят, что вот на у площади революции бы что-то получилось, а там на болотке не получилось, но там слили проекты и так далее. Когда у тебя там 1080, Там ты ничего не сливаешь. Просто было принято кем-то решение внутри заварушку прекратить. И все. Мы когда-нибудь узнаем.
Угу.
Потому что по итогу из всех участников сидит один человек. Удальцов, кстати.
Кстати.
Да.
Да.
И можно спросить у Удальцова.
А когда он на волю?
В августе 17-го скоро. Ну,
а ты вот как причастный, ты вот...
Я к ним не причастный, блин.
Нет, ты к политической жизни причастный.
Немножко.
Мне вот как бывшему сотруднику интересно. Вот когда человек в беду попадает, то вокруг него мгновенно отсеивается всякая шваль, а остаются только друзья. Как правило, эти друзья – это жена с детьми остаётся. А так. Вот Серёге где кто-нибудь на зоне помогает, нет? Ему шлют деньги, собирают передачки
какие-то, по поводу помощи и так далее. Ну, раз уж вспомнили Удальцова. На странице Стаси Удальцовой есть реквизиты. Кто хочет помочь, он может туда анонимно отправить денег. Опять же, Ходорята, то есть сотрудники Ходора, они очень настойчиво предлагают свою помощь. Ну, прям возьмите денег у нас, возьмите. Удальцов отказался.
Ну, это политический ход.
Да. Возьмите у нас денег. Удальцов ни в какую.
Угу.
Вопрос возникает. Они же, если хотят помочь искренне, они могут просто анонимно.
Угу.
Все реквизиты есть. Отправляйте, и все.
Как говорил
только требуется, Иисус Христос, только, видимо, требуется интервью.
Как говорил Иисус Христос, левая рука не должна знать, что делает правая. Если ты хочешь помогать, ты помогаешь, а не делаешь из этого политическую акцию.
Да, поэтому это возвращается. Слушай, все слились.
Ну, как там? То есть, если висят реквизиты помочь, значит, всё. Я так понимаю, и Серега, и семья действительно нуждаются в помощи. А значит, им не помогают, иначе подобных просьб просто не появилось бы. Ну, это круто. То есть, вы туда все хором вышли, это ваш соратник. А как доходит до конкретного дела, копеечка, там не надо никаких миллионов, там копеечка нужна, так вас, значит, и нет.
Ну, со всеми так бывает.
Не со всеми.
Тут слили...
Не со всеми.
Ну, слушай, их ничего, в принципе, не объединяло. Их объединяла сиюминутная тусовка.
Я как раз об этом, да.
Сиюминутная тусовка.
То есть, пострадавшему, а он действительно пострадавший за ваше дело, вы, значит, помогать не хотите.
Отлично. Ну, он пострадал, правда, за другое, но ладно.
Неважно.
Да. Ну, это как бы проехал. Он один из ярких там таких участников. Так вот, все персонали, кто участвовал, ну, почему-то, ну, я имею в виду на Болотке, почему-то, за редким исключением, были против воссоединения Крыма с Россией. Конечно.
Какая
неожиданность. Были против там, и до сих пор против ДНР и ЛНР. Почему-то.
Из-за санкций против России.
Ну, само собой. Ну, почему-то.
Ага.
Почему-то. Так все сложилось. Причем есть...
Люди с хорошими, светлыми лицами.
Да. Среди них даже есть люди, там, кто там, пытается там, разоблачить Министерство обороны, там, то в Сирии, то где-то еще и так далее. То есть, вот эти, вот это и есть костяк. А все остальные, как они себя называют, это не мое определение. Это их определение сегодня. Они в по-моему, опубликовали это не в медиазоне, а в «Открытой России». Бараны. Там три комментария, то есть трое там участников. Ну, один из них скажет, что да, мы обязаны, ну, мы должны считать себя баранами, потому что вот мы должны были остаться там после революции, устроиться месиво, но пошли на болотно, поэтому там слились. Опять же, отвечаю этому, ну, не барану.
Угу.
Что когда у тебя, ну, с их слов, у тебя 80 тысяч, ты, в принципе, с этого момента можешь делать что угодно. Просто за него всегда решали. Он просто об этом сам дебил не знал. За него решали собрать болотную, разобрать болотную. А вот этот абзац, который мне вначале написали, власть пошла в контрнаступление и до сих пор там типа там наступает. Но для детишек это, ну как бы сойдет. Сойдет. Вот, пожалуйста, месяц назад, там месяц-два назад были выборы. Что вас останавливает? Между собой там переругались, понимаешь? То есть, вот это все из-за того, что их собирали по всему миру и по всей Москве, всех этих гламурщиков, медийных персон, opinion makers, блогеров и так далее, ну, туда включили еще каких-то там сложных элементов, потому что не может ультралевый с ультраправым быть рядом.
Не может.
Это невозможно. Вот ей-богу, невозможно, их ничего не объединяет вообще.
Наоборот, все разъединяет.
Да, все, то есть.
И способ диалога ровно один. Кулаки, ножи и пистолеты. Все.
Они нормально там гуляли все вместе. Это означает, что по звонку все собрались в одну кучу. Как могут, ну, к примеру, там, с нациками там, ходить там евреи? Ну, так, если уже рассуждать, так очень просто.
И коммунисты.
И коммунисты, это невозможно.
А между ними гомосеки с флагами, при всем уважении, да, ко всем присутствующим,
рядом,
так сказать.
Да. Монархисты православные. Да. Это было ненормально. То есть, вот этот винегрет вот этих организаций, это видно, потому что это было искусственно
да,
собрано.
Да.
Но остальной народ не искусственно, потому что на эмоциях все. Все на эмоциях. Идут. Ну как, пришли к тебе, сказали, украли твой голос. Как украли? Я пойду.
Да,
это
да,
логично.
Да.
Но опять же, сейчас сидят они, там, слили протест. Не слили протест. Это он был слит изначально.
Его и не было, по большому счету.
Да, но начнем отсюда. Если ты теряешь контроль над массой, все. Поэтому было решение, видимо, его уже разобрать на куски. Угу. Просто была попытка там дальше после Нового года там что-то опять придумывать. Но уже, ну, слава богу, там скомпоновались и собрались в патриотические силы, которым их объединяет одно: целостность страны, порядок и закон. Все. Ну, там три позиции: порядок, закон и целостность государства. Вот они собрались. И сейчас выйдут эти из Занжаков и скажут: нет, мы как бы хотим там по-другому. Поэтому надо все сломать.
Да. Ну,
а эти против.
Ты знаешь, у нормального человека в голове всегда есть приоритеты. Вот что, что-то важное должно стоять на первом месте. Важное что-то должно стоять. Не ваши какие-то там мифические эти вопли меня обманули на выборах, а, например, целостность страны. Она главнее. Я наблюдал, как разваливался Советский Союз, да, сколько человек убили, ну, и сколько миллионов было вынуждено мигрировать.
Большинство участников, они этого не видели, не
помнят. К вопросу, о, это хорошо, что вы чем-то недовольны, это замечательно, слили протест. Если ваш протест добился цели, да? Что вы хотели? Ну, смены власти, по всей видимости, да, эта власть плохая, а вот эта вот хорошая. А ключевое, а покажите, кто в вашей власти хороший. Я наблюдал какое-то идиотское интернет-голосование, в рамках которого они хором определяли, значит, кого они хотят видеть выступающим на Болотной площади.
Ну, это было веселое время.
Кудрина, Шевчука, Парфенова, Акунина, Ксюшу Собчак, еще кого-то. То есть, я так понимаю, что вот эти люди должны были возглавить страну.
Там еще пошел слух, что Собчак за выступление заплатила. И я видел это. Да, это не. Ну,
ведомость.
Но реально. То есть, как бы они помогли деньгами протесту, чтобы ей дать слово. И она очень зря там выступила, потому что
Кричали обидное.
Ну, да, не обидно, ее оскорбляли.
Да.
Ну, то есть, там надо ей дать должное, она как-то выдержала этот удар, потому что рядом стояли как бы пацаны такие крепкие,
да,
и, ну, они не совсем поняли, что гламурная мадам пытается им объяснить.
Давай чуть-чуть вернемся. Хорошо, протест завершился удачей. Кто государством-то руководить должен? Акунин, Парфенов и музыкант Юра? Да, вот им не важно.
Им не важно.
А то, что вся страна зальется опять кровью и этой кровью умоется, это тоже никого не интересует.
Тоже
просто
не
они
важно.
Против, понимаешь? Они против.
Тоже да, не важно. У них все в шоколаде. Я хочу просто сказать тем, кто участвовали и разочаровались, скажите, есть такое. Они что, не говорят сейчас в годовщину, о чем молчат? То есть люди разочаровались не в самом протестном движении. Протестовать – это как-то естественно для человека. Когда там митингуешь, что там стоишь, пикетируешь. Чего они не пикетируют там за белых? Ну, к примеру, я им подсказываю, Они просто реально задрали уже свои там условные там борьбы. Ну, вот конкретно, вот вы считаете его там братом, другом и невиновным? Каждый день пикетируете. Они забыли, положили на него, и все, и хер с ним. Улюка я тоже забуду скоро. Так вот, они о чем не говорят, что огромное количество людей разочаровались. То есть было массовое бегство. У них же были региональные организации. Массовое бегство. Ну, это не то, что там люди перестали как-то возмущаться, их что-то не устраивает и так далее. Они все разбирают, где они. Когда ты собираешь 80 тысяч, у тебя на выходе должно быть 80+1. Это как минимум. У тебя нету 80+1. Сейчас, вот, ну, что было? Вот эти выборы показали, что разочаровались в тех, кто как раз решил, что он там лидер вот этого протестного движения. Они, у них все хорошо.
Но мы же помним эти координационные советы, которые ни о чем договориться не могли.
Ну, денег вообще-то собирали.
Ну, денег собирали,
все, а договориться все не миром. Могли
ни о чем вообще.
А там не было смысла договариваться. То есть там one-man show приходит Алекс, ну наш,
да,
там Алекс.
Да, да, да.
Он говорит: here I
What
am.
What the fuck?
Да, here I am. Ну и что дальше? Потом приходит вот этот, как бы, Яшин, ну, который более известный под мемом Яшин мудак, тоже там. Давайте сядем на асфальт.
Многие сели, да.
Многие сели в буквальном смысле, да. А когда они остановили толпу, чуть давка не началась сзади. Или там третий, Илья Пономарев, который, кстати, разоблачает через НТВ почему-то.
Угу.
Ну, кто голосовал против воссоединения Крыма, хотя его дружбаны, там, Гудков, еще кто-то, воздержались. То есть, исторически они поступили правильно. То есть, если не согласен,
то воздержались.
Ну, да. Как, ну, не хотят же быть пидорасами, запомнить за пидорасами на всю,
да,
жизнь, понимаешь?
Да.
Так вот, они там были где-то. Илюша кричал здесь, там, давай там, здесь прорвем, там прорвем. Это все, все есть. Все, где они? Ну, где, где, где? Что их объединяло? Ничего. Где политическая мысль? Почему они пропали в никуда? Потому что нет политической, нет политической мысли. Вот нет. У них есть партия. Одна, вторая, третья, четвертая. На выбор.
Угу.
Не надо там собирать подписи и так далее. Они, во-первых, не могут между собой договориться, потому что, ну, как-то никогда не смогут, они настолько зрелые. Б. Им нечего предложить, кроме лозунгов, мемов и так далее. Ничего конкретного. Им жизнь дарь повестку каждый день, бери, занимайся. Одна экология что стоит? Вот 17-й год, у нас год экологии. Они могут круглосуточно. Это тема мировая номер один. Ну, так, для понимания.
Угу.
А, все остальное, как бы все права ЛГБТ, это уже проехали. Сейчас экология ключевая тема. И она затрагивает всех. Очень многие хотят как-то вникнуть, участвовать, что-то делать. А они, я хер с ними, ничего. Образование. Кроме критики никакого предложения. Это говно, то говно, это говно, это говно, это там фанатики, это дебилы. Ну, вроде все плохо, но предложения конкретного ничего. Не объединяет. Почему? Это требует времени. Это требует искренности. А кто там искренен? Пелевина, что ли? Ну, мы видели. Вот как раз месье Касьянов нам доказал с госпожой Пелевиной, как они карьеру делают через одно место. Я тебе сделаю там принцессу
и депутат. А шубу купишь? Шубу. Обойдешься.
Вот политика. Вот и все. И кто еще там? На, Илюша. Ну, а Акунин, он живет во Франции. Ну, приедет, что-нибудь расскажет, что должен говорить представитель, ну, там, самопровозглашенная интеллигенция.
Ну, короче, какой-то совсем бесславный
это,
финал.
Понимаешь, они грустят, но мне грустнее, потому что я свидетель. Я еще тогда понимал, что это не нормально. То есть, это к чему может привести. Спасибо украинцам, они нам показали, к чему. Но в связи с тем, мы видим цикл действий, а американцы и кто, как бы, кому это выгодно, они тоже не напрямую это финансируют. Тогда это, как бы, это другой вопрос. Они всегда что-то финансируют. При Трампе тоже будут финансировать.
Безусловно.
Но я вижу цикл. То есть, украинский цикл это был 10 лет. Я думаю, такой же цикл будет и здесь. То есть, мы говорим, на середине, ровно через 5 лет начнется опять какая-то заварушка, потому что у них новое поколение, которое не привязано, они не свидетели этих событий. Они просто, ну, там, ЖЖшки, там, картиночки, там, страшные полицейские бьют несчастную бабу. А то, что баба там заехала куском асфальта, это как бы не, можно не показывать.
Ну, или там человека из Беркута облили бензином горящим.
Плюс как раз есть участники событий на Украине, которые на той стороне, на плохой стороне. Они тоже сейчас вернулись, потому что хохлы, ну, извините, украинцы им сказали, что спасибо большое, что вы как бы
здесь. До свидания.
До свидания. Что вы хотели? Паспорт? Ну, о, бля. Вот они сюда вернулись. Со своей там идеологией кровь уже... Запах.
Они повоевали в батальонах Азов, Днепр,
ну, например, да,
убивая русских.
И
людей,
я думаю, через, да, там, через 5 лет опять эта романтика вернется. То есть, кому воевать будет. То есть, я думаю, будет попытка.
Ну, свежие идиоты.
Я не верю, что вот эти предпосылки, да, там мы под санкциями, все не очень ужасно, как кажется, хорошо. То есть, нет предпосылок. Да нет, всегда для революции нужны там деньги и боевики. Больше ничего не нужно. Там нет идеологии вообще никакой. Вот если мне сказать, что за идеология...
Ну, ты немножко, на мой взгляд, что? Слово «революция» здесь неуместно. Для государственного переворота нужны деньги и боевики.
Ну, почему?
Её да надо... какая же это революция?
Её надо переименовать в революцию сразу.
А, это да. Для того, чтобы звучало...
Не, я это имею в виду. Я это имею в виду. Ты не можешь это под лозунгом переворота собрать народ.
Не могу. Скажешь,
ты что, больной, что ли?
Конечно.
Мы там должны...
Гидности.
Да. Поэтому дело не в предпосылках, а кто готов участвовать, кто будет руководить этим процессом. Вот и все. Поэтому они такие грустные, там с трудом комментируют, друг на друга там обижаются. Ну вот Венедиктов, оказывается, виноват. Я не знал, что Венедиктов слил протест. Если бы я знал, что он может это сделать, можно было как бы заранее там руководителям сказать, там, Алекс, ну, давай там ты там.
Поражаешься.
Мы тебе твой журнал там везде отрекламируем, и там.
Поражаешься ловкости и мощи Венедиктова,
80 тысяч отправь туда.
По щелчку может слить любой протест.
Они врут, это неправда, они преувеличивают, никто там ни с кем не договаривался. В Киеве тоже какие-то там переговорщики были.
Меня еще, ты знаешь, вот как любители языка, меня интересует вот это вот слово «они разочарованы». Это подразумевает, что до этого они были очарованы.
Да.
Они очарованы. Понимаешь, что если это не мозг работает, рациональный рассудок, который что-то там просчитывает наперед, результаты, минусы, плюсы, нет, у них очарование. Понимаешь, это эмо, 13-летнее. Ах,
да.
Как прекрасно, да. А теперь разочарование.
Вот, честно говоря, я бы заглушил все мобильники на болотке. Вообще под ноль, чтобы не было связи, и тогда вот было бы хорошо. Вот тогда они бы разбежались по кафешкам, где есть Wi-Fi, то есть они бы слили сами, как бы без сторонней помощи. Они жили, да, там была какая-то романтика революционная, реально. Но чем заканчивается революционная романтика, мы это увидели, опять же, спасибо украинцам. В 2014 году там все было понятно. То же самое, только в миниатюре. Они испытали... на болотке. Вернуться, да, 100%. Это 100%. Дело в том, что не могут, то есть полиция, она не может и не должна их там разгонять. Там другая ситуация. В чем опасность? Что другие люди обидятся. То есть мы сейчас, я к тому, что сейчас, что меня успокаивает, что сейчас не 91-й год, где все сидели дома и ждали, что кто-то что-то сделает.
Да.
Сейчас как раз люди, которые как бы не очень правильно понимают иногда там месседжи. То есть выходит там Майкл и говорит, там, Крым не наш, мы его вернем. Они не понимают, они считают, что это опасно, что ли, для страны. И мы не знаем, как они отреагируют, понимаешь, в чем дело.
Я тебе так скажу, еще, так сказать, вдогонку. Вот, глядя на Украину, там совершенно конкретно видно, что это одна часть элиты боролась против другой части элиты, отгоняя ту часть элиты от кормушки. А организованное достаточно умело стадо выполняло роль стада, скачущего, блеющего и олицетворяющего волю народа. То есть там 0,1% населения бесновалось на Майдане.
0,1% района.
Района пускай.
Ну так, чтобы это не только.
Да. Точно. Я помню, что-то неправильно сказал, 0,01%.
Да.
Они там все, ой-ой-ой, фу. Дальше можно не слушать. Угу. Ну, то есть, хорошо, ваши там 20-40 тысяч пляшущие на Майдане, это заменитель 45 миллионов украинцев, я так понимаю, они выразители вашей воли. Вот баранов организовали, они попрыгали, поблеяли, и одна часть элиты отжала от корыта государственного другую часть элиты, стала воровать в 10 раз больше, устроила гражданскую войну, убила, говорят, там что-то порядка там, 50 тысяч человек в общей сложности.
50 это было в прошлом году, мы не знаем еще.
Да, но это старательно скрывают, понятно, никому не должно быть видно. Сами расстреляли свою.
А знаешь, почему стреляют?
Да.
А, потому что есть нюансы у русского человека. Он слишком долго не может терпеть, когда убивают русских. Ну, то есть к этому нельзя привыкнуть. Поэтому все это замалчивают. Ну, бомбят и бомбят. Потому что если скажут, что там. Снаряды падают по больницам, по школам и так далее, как в начале. Сразу начинается волна. Что происходит? То есть негатив. А это вредит там, переговорам и так далее. Даже украинцы сами сейчас, я смотрю, что они дают, какие месседжи, там вектор-то им изменился, как раз информационно. Если уж мы ушли там в сторону, там как-то, ну, то есть там агрессором, это все остается, потому что все-таки СМИ.
Да.
Но после того, как к ним пришли националисты, их там снесли пару студий, они подают только дозированно. Может, это ни к чему не приводит. То есть общественное мнение, оно ну, управляемое, но не дай бог там перегрузить его информацией. Ты не сможешь их остановить потом. Ну, там начнется резня, там уровень там, 15-го года, там, ты можешь, что происходило, там вообще с ума сойти. Плюс у них это романтика революционная, это были контрреволюционная, она пропала. А у них в их это контрреволюционная, да, она прошла уже все. Ну, пару выставок здесь нам устроили в Москве, ну. Исторических событий, ладно, посмотрим, что они там фотографируют. То есть, опять же, тут роль СМИ, она очень важна. Почему я говорю, если возвращаться к Болотной, что через 5 лет надо очень внимательно следить, что произойдет. Потому что роль соцсетей 5 лет назад, сегодня, через 5 лет, абсолютно три разные истории. То есть, 5 лет тому назад они решали, ну, в принципе, что-то. Угу. В Москве что-то решали. Угу. Они все жалуются до сих пор. Вот, у нас там 100 тысяч там подписались, там, или там 300 тысяч подписали, что пойдут. В Фейсбуке, ну почему-то да. Не пришли.
Вот ведь.
А вот через 10 лет, или там через 5 лет, ну, с того времени 10, могут пойти.
А могут и наоборот.
А могут и пойти.
А могут пойти в другое место.
А могут пойти в другое место. Но, то есть, роль соцсетей, он прям вот очень. Это не только у нас. Что прям в России, это, что мы там открыли для себя Wi-Fi, да, это нет, это Америка это доказала, это в Англии, то есть роль соцсетей, это как бы ключевое, то есть первая цветная революция пошла флешмобом через смс-ки, поэтому рубили там сразу связь, и американцы подогнали корабль, а сейчас через соцсети все происходит, ну, посмотрим, так что я так... Подытожу, что надо закрывать и запрещать соцсети, и все.
Давно да? Пора, да.
Да, и там Иосифу Виссарионовичу там памятник где-нибудь поставить.
Давно пора.
Давно пора. Ну, и Кати есть, если ты не знаешь. Огромный в Москве.
Я большой. В центре столицы, у Красной.
Да.
На Красной площади, но... прямо у Кремлевской стены.
Ну, да. Да. Ну, куда вам еще, Дмитрий
Ильич? Да я-то что? Это народ, это не я.
Ну, ладно.
Спасибо. Я тебя кофе поил, думал, ты орать будешь. А ты что-то сегодня тихий.
Ну, 15 минут вырезали в прошлый раз. Почему-то. Я думаю, отдельным роликом.
Как это... говорит наш друг Кашин, это моя передача.
Или 12 минут вырезали. Ну что, я теперь тихо себя веду. После этой таблицы Колчака. Кстати, как она? Там не ваши знаю. Там прыгают, нет? Да. А, забыли же, положили. Да-да, висит, да. Во.
Ну, раз ничего не пишут, значит, ничего не происходит. Замазанная дерьмом, наверное, висит.
Как, я
как
не знаю.
Ей, этот... Как ей и положено, в общем-то. Положа да, руку да. На сердце, да, забыли, такая судьба ей ждет.
Ну, кого вы следующего повесите здесь? Что там у вас там есть на очереди?
Не знаю, но я предлагал памятник.
Кого, Врангелю?
Памятник Маннергейму и памятник фон Лейбу с боков.
Можно от... Фронзе и Врангеля.
Там, на Пискаревском кладбище они должны стоять, где лежат умершие в блокаду. Это вот самый разумный ход, так сказать. Вот, вот этим людям они должны быть благодарны. Да. Вот мать Родина с венком стоит, а тут Маннергейм и фон Лейб. Это прекрасно будет, я считаю.
Ну ладно.
В рамках примирения, как вы понимаете. Спасибо, Ильяс. Приезжай к нам еще.
Ты это опять вырежешь, да?
Спасибо.
Ох, цензура.
Вот. Да, лютует.
А вот цензура.
Да, на сегодня все. До новых встреч.